чем мы будем с вами заниматься? Заниматься будем мы с вами, если сказать в самой общей форме, то вопросами, касающимися именно православия как такового. Но сами понимаете, что специфика рассмотрения у нас будет носить не догматический какой-нибудь характер или характер нравственного там богословия, а именно апологетический, потому что одни и те же истины можно разбирать с точки зрения Священного Писания святых отцов, и если там будет достаточно аргументации в этом плане, то, кажется, и все. У нас же с вами все-таки апологетика. И поэтому наша задача – представить эти христианские, допустим, истины таким образом, чтобы они могли быть приняты сознанием ищущего человека, но еще не имеющего веры. Одно дело верующий человек, ему сказать, а вот, смотрите, Евангелие от Матфея, 15 глава, 13 стих. Видели? Видели. Все, а что вы еще хотите? А, ну да, все. Другому сказали, он скажет, смотри, какие басни вы напишете еще. А что мне ваше Евангелие от Матфея? Я ничего не понимаю. А почему это истина? Какие основания, чтобы этому доверять? Видите, в чем дело? Разница подхода. Один из вопросов. С какой стати вы православный-то? А что это такое православие? С чем его едят? И почему православие? Ну, вопрос, почему православие, можно, конечно, рассматривать, на этот вопрос отвечать по-разному. Можно сравнить православие с другими религиями. А можно православие сравнивать с другими конфессиями, то есть христианскими тоже направлениями. И все это у нас, к сожалению, разные предметы. То есть не к сожалению, а объем такой, что здесь действительно рассматривать невозможно. Сравнивать с другими религиями – это будет уже религиоведение или история других религий. Сравнивать с другими конфессиями христианскими – это уже будет изучение западных исповеданий. У нас с вами апологетика, то есть задача заключается не в сравнении с тем или другим, хотя это очень интересно, вам скажу. Нет, задача у нас другая. Что мы можем ответить человеку, который ищет правильного мировоззрения, истинного мировоззрения, действительно правильной веры? Что мы можем ответить ему? Почему христианство есть истинная религия? Почему? Вот вопрос, основной вопрос нашей с вами общей темы. Но поскольку здесь у нас достаточно много подвопросов, то есть тех христианских истин, о которых говорит наша вера, то здесь, видите ли, нам и придется прогуляться по ним. И не только ответить на вопросы эти «почему», но и ответить на ту критику, которая слышится в адрес христианства. Вот здесь в отношении данного вопроса, критику, я бы просил вашей помощи. Потому что я знаю, что вы любите торчать в этих компьютерах. Вот. И, наверное, вы здесь можете буквально именно подчас выудить оттуда вопросы по существу. Не какой-нибудь там дребедень глупости, а вопросы по существу, на которые нам надо ответить. Поручите, сейчас, пока мы в своей вот этой вот тепленькой лужице тут живем, все хорошо. А потом, когда выйдем на свежий воздух, да, туда, то здесь нам придется отвечать на эти вопросы. И Очень бы хотелось, чтобы здесь мы с вами могли эти вопросы обсудить и, насколько это возможно, найти удовлетворительный ответ для каждого человека. Я говорю, для каждого... Вы не думаете, что вообще для каждого? Нет, для каждого серьезного, кто искренне ищет, искренне интересуется. Потому что есть люди, которым просто, ну, покритиковать, да и все. Вот. Попытаться здесь, чтобы вы могли выйти с каким-то все-таки, ну, багажом, который вам поможет в дальнейшем жизни. Учтите, кстати, что вам обязательно придется иметь дело и с педагогами, и с людьми вообще достаточно образованными, и с людьми интересующимися. Вам придется, очень возможно, выступать перед различными аудиториями в школах. И поэтому, чем больше мы сейчас с вами сможем обсудить вопросов, которые вы выловите оттуда, выловите, вы должны сейчас закидывать удочку и ловить, так, тем, значит, вам будет спокойнее потом. Как говорится, трудно в учении, легко в бою. Поэтому в нашу с вами задачу нашего курса входит вот эта сторона очень важной частью. Значит, первая часть – то, что я буду говорить. Первая часть, так сказать, это, ну, какая-то известная программа о православии, о христианстве, об основных истинах христианства. Другая сторона – параллельно идущие, необходимые, то, что вы найдете, и сюда будете класть вопросы или подскакивать, но только не до потолка, чтобы не повредить потолок, вот, подскакивать и спрашивать, да, а как же понять вот это? А что можно ответить на то-то? Вот так. А как можно оценить вот данное явление или данный факт? А почему вот это нельзя? А почему это можно? И так далее. То есть те вопросы, которые вот сейчас на повестке дня стоят перед людьми, которые они задают, люди вот там, вне стен Академии, вот, которые беспокоят людей. Друзья мои, насколько это возможно, мы должны с вами этим заняться. Для этого программа, кстати, разбита не только... разбито на лекции и так называемые семинары. Вот. Но семинары – это понятие очень широкое, и они проводиться могут по очень различному плану, очень различному. В частности, это будут семинары и по тем лекциям, которые вам будут здесь даны, по лекциям, и, в частности, будут семинары проводиться, когда мы сможем… Вот, накопится у нас вопросов, и прямо будем с вами отводить время на это. Так что учтите, если у вас есть серьезный интерес к этому. Вот так. Значит, это важная часть программы. Еще раз я вам напоминаю, и, пожалуйста, можете как угодно, можете это, писать записки, можете вставать и говорить это. У нас полная свобода. Никаких здесь предпочтений нет. Это такой важный момент, с которым мы с вами должны иметь дело. Вот. Что еще мы с вами должны чем заняться? Вот. Мне кажется, это, может быть, мы сегодня даже уже поговорим. Мне бы хотелось обозначить основные, так сказать, направления развития сознания современного человека, как оно преподносится нам в основных, я бы сказал, направлениях жизни. современной жизни. Речь идет вот о чем. Чем сейчас наполнено, так сказать, содержание сознания? Я уже вам сказал, так сказать, уже сказал о том, что нам преподносится, но это, так сказать, общая характеристика. А эта общая характеристика требует некоего уточнения и, я бы сказал, разграничения по отдельным темам, по отдельным проблемам. И вот сейчас я и думаю немножечко поговорить об этом. Эта тема важная, и с ней нам с вами нужно, конечно, быть знакомыми. Особенность нашей эпохи, одна из особенностей, конечно, как я вам сказал уже, заключается в том, что современный человек на Западе уже, можно сказать, это подавляющее большинство. У нас этот процесс также идет, поскольку мы не защищены от Запада, идеологического Запада, ничем. Теперь нет защит. Это не так, как было в Советском Союзе, когда даже и Библию провести было непросто. А уж какую-нибудь святоотеческую литературу, это было очень-очень трудно, я вам скажу. Всегда это было сложно. Теперь никаких идеологических преград нет. Все идеи проходят. Интернет не знает границ. И вот сейчас мы с вами переживаем эпоху, когда жизнь ставится сейчас на платформу исключительно материальных интересов. Исключительно материальных интересов. Запросы духовного порядка оказываются или вторичными, или просто несущественными. Мне кажется, очень показательным в этом отношении является следующее высказывание одного из глав, по-моему, генерального даже секретаря конференции европейских церквей. Конференция европейских церквей – это экуменическая организация, но границы которой очерчены только Европой. Есть Всемирный совет церквей. Это, так сказать, касающийся, ну, всего глобуса. А есть конференция европейских церквей. Это экуменическая организация только Европы. И вот генеральный секретарь этой организации как-то произнес, я бы сказал, священную фразу. Она следующая. Европа нуждается в Евангелии, выраженном в экономических терминах. А экономика, как он прибавил дальше, в терминах Евангелия. Обращаю ваше внимание, Европа нуждается в Евангелии, выраженном в экономических терминах. Поняли, куда мы идем? Все сводится исключительно к мамоне. Само Евангелие уже требует интерпретировать в плане исключительно земных интересов. И все оценивается, то есть оценивается с точки зрения полезности и истинности, опять-таки, исключительно с точки зрения материальных интересов. То есть экономических, если выразить это другим словом. Эти слова он произнес не случайно, они ярко выражают состояние сознания современного христианства на Западе, который, еще раз вас напоминаю, который движется мощным потоком и на православную Россию. Сейчас мы очень много слышим и у нас, и в нашей церковной среде, что происходит в этом плане. Часто просто печальные факты, печальные события, о которых я не могу, естественно, говорить, да, и вы все сами слышите, конечно, по отдельным епархиям и не только. Вот это экономическое, которое когда-то называли составляющее, все больше становится не составляющей, да, а главной стороной. И в конечном счете это может привести, конечно, к праху, к краху даже, да, церковной жизни, я бы сказал, по существу, если тенденция это будет и дальше развиваться. Это очень, так сказать, серьезный вопрос. Вопрос. Даже сейчас организовываются подчас некие курсы, курсы подготовки будущих священников, как добывать деньги. Даже доходит уже до этого. Уже до этого доходит. Как добывать деньги? Никто не... Вы слышите? Причем студентов духовных школ, а не каких-нибудь там, да, каких-то вузов. То есть переносится, вы знаете, ударение с чего? Знаете, как можно погубить человека? Ничего ему не сделав, никакой раны не надо наносить. Только просто переверните его кверху ногами. И все. Через некоторое время он погибнет. Почему? Потому что первичными стали ноги, а голова стала вторичной. Когда первичным станет экономика, то есть это материальная сторона, а вторичные – духовные. Все. Такая опасность очень и очень грозит, грозит нашей церковной жизнью. Очень легко поддаться этому. И все это под флагом, это же необходимо. Это же необходимо для строительства церквей, для их благоустроения и так далее. Христос на это ответил: это надо делать, сие надо делать, и того не оставлять. К сожалению, силы у человека вот таковы, что он, как правило, все их бросает или на это, или на то. Да, к сожалению, на это редко бросает, а здесь очень легко соблазниться и ринуться вот в эту чисто внешнюю деятельность, в которой уже, в результате которой у человека не остается в душе никакого интереса к изучению святоотеческого наследия, их опыта жизни, ничего не остается. И тогда от этого священника веет трупным запахом. Это материалист в рясе, и больше ничего. Это самое страшное, что может быть. Такая беда. Очень открыто. К этому подталкивает очень многое. Вам заранее говорят об этом. У каждого есть совесть, и у каждого есть разум. Часто спрашивают, как жить по воле Божией? Как быть? Воля Божия в том и состоит, в человеке. Или человеческая жизнь по воле Божией в чем состоит? Чтобы поступать по совести, евангельской совести, и по разуму. Не поддаваться вот этим искушениям, которые, конечно же, сейчас, к сожалению, присутствуют в изобилии. Я думаю, что мы не должны следовать этому тезису, и сказать, что Россия нуждается в Евангелии, выраженном в экономических терминах. Не дай Бог, если мы скажем так. Не дай Бог. Есть вещи и поважнее. Человек не вечное существо на земле. И это надо, и об этом надо помнить. Вот это одно из явлений нашей жизни, о котором никак нельзя забывать. Не надо себя буквально ловить. Именно ловить буквально себя, чтобы не было поздно. Это вот первое положение. Второе, о чем я хочу сказать, это то средство, с помощью которого сейчас очень эффективно развинчиваются люди, как отдельные люди, так и целые общества, целые народы. Средство это само по себе звучит неплохо и даже звучит положительным. Но на самом деле, так как оно понимается и как оно применяется, является страшным оружием самоубийства. Речь идет о всем известном понятии свободы. Если обратить внимание, то Запад уже давным-давно только и кричит все время о свободе. Свобода превыше всего. Но не только Запад. Эта идея свободы, она уже достаточно давно, конечно, звучит. Например, Бердяев у нас хвастался тем, что он чуть ли не провозвестник этой свободы. И, кстати, почему на Западе его считают, Николая Александровича Бердяева, да, считают чуть ли не одним из выдающихся выразителей православия. Понимаете, как здорово там все. Да, это удивительно. А он именно считал, что он провозвестник этой свободы в истинном смысле этого слова. Западное понимание свободы – это понимание стопроцентно мирское. Кстати, стоит понять этот термин, друзья мои, запомнить. У Исаака Сирина есть замечательная фраза. Он говорит, когда мы хотим определить одним словом совокупность всех страстей, слышите, совокупность всех страстей, то этим словом является мир. Мирской в смысле, мир. Через «и», вот это. Дистеричное «и», если хотите, с точкой. По-славянски это очень здорово. По-русски-то у нас нет, одна только буква. То это мирской, совокупность всех страстей. Вот это мир, мирской. Так вот, когда речь идет о свободе, в том смысле, о котором сейчас шумят, кричат, не сейчас, уже достаточно давно, за который не только борются, уже бороться, собственно, у себя-то там нечего и бороться, но уже пытаются внедрить это понятие свободы и в другие страны, да, то именно вот это вот мирское – это понятие свободы. Что это за понятие, то не знаю даже, что тут и по-моему, не требуется особых объяснений, но все-таки об этом надо поговорить. Это вот то, о чем мы с вами даже уже сказали, когда цитировали Иоанна Богослова: «Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это свобода страстей». Слышите, что такое свобода? Свобода страстей. Что значит свобода страстей? Чтобы максимально ничто не мешало проявлению моих страстей. Мешать может быть только одно, когда я могу помешать другому человеку в такой же свободе его страстей. Вот это единственное ограничение, которое может стоять на пути свободы моих страстей. Это свобода другого, только и всего. И здесь вот, да, нельзя убивать. Почему? Потому что я нарушаю тут жизнь другого человека. Если хотите, ну, воровать, ну, то же самое. То же самое. Ну, такие самые элементарные, так сказать, очевидные вещи являются только границами. Все прочее, все свободно. Все, что хочешь, то и можешь делать. И мы это видим, до чего это доходит, доходит в плане культуры. Мы видим, во что превращается культура сама. Ведь вы же знаете, так сказать, по идее самой, когда мы говорим культурный, культура, это что-то с чем связано? С каким-то эстетическим восприятием, ну, чего-то прекрасного, какой-то красоты, если хотите, такой порядочности, нормальности и так далее. Ну, обычно же, правда, интуитивно так кажется. Но это уже теперь это глубокая ошибка. Ну что вы? Культура – это значит, все, что я хочу, то я делаю. И все позволено. Любое проявление. И мы видим, до каких проявлений это доходит. Иллюстрировать, по-моему, не стоит и не нужно, поскольку все уже сейчас прекрасно понимают, до каких, я бы сказал, самых отвратительных явлений доходит подчас человек и человеческое общество. Посмотрите, что творится в театрах и во многих, в общем, публичных местах, что происходит, когда все это рассматривается как культура. Причем интересные тенденции, я вам скажу. Ну, вы будете и на Западе. Да, сейчас и не надо быть на Западе. Сейчас достаточно и так можно все видеть. Вы знаете, любопытное явление. Чем безобразнее что-то, чем больше происходит отклонение от того, что действительно прекрасно, нормально, я бы сказал, целесообразно, разумно, еще раз скажу, прекрасно, чем красиво, чем дальше от этого, тем это культурнее, моднее, это модность. Вот окрасьте сейчас в красный цвет волосы, во, это будет уже и нос кольцо. Поставьте. О! Вы слышите? Приходилось видеть такие вещи. Это просто отвратительные вещи, например, видишь, какое-то чучело сделанное, из чего сделанное. Там гвозди, ржавая какая-то проволока, какие-то колючие металлопредметы, какие-то грязные чулки или что-то, металл. Ну, в общем, это отвратительнейшее безобразие. И подходит, да, о. Я даже не выдержал, говорю, что о, это отвратительно даже смотреть на это. Это музей, экспонат, достижение, автор. Я не помню, где это, в Германии или где-то такое. Вы представьте себе. Или подходите, полотно огромное, там, не знаю, это сколько метров, 5 на 5 полотно, на котором просто пятна разными все. Я спрашиваю, что это тут, видим, было? Наверное, здесь было ведро с красками, и какой-нибудь осел хвостом махал, да? Там оскорбление. Почему, да? Это произведение художественное, это мысли, это идеи. Какая-то насмешка. Насмешка. Я понял, в Америке закрашено всего 2 цвета. Я посылаю, говорю, спросите, сколько стоит это полотно огромное. Приходит эта, ну, женщина, сопровождает, говорит, $50 000. Я бы каждый бы день писала такие картины. Вы понимаете? Да, но. А как появилось, почему в музее такое? В чем дело? Почему так дорого стоит? Что это такое? Мы не думаем, мы часто возмущаемся, вот, как же такое, чушь какая? А почему-то вдруг эта чушь рассматривается как некий шедевр. Громадные деньги за это платят. Музеи покупают. Что это такое? Я обращаю ваше внимание вот на что, друзья. Мы часто возмущаемся многими вещами и не думаем, а почему это? Что происходит? Неужели непонятно, что с точки зрения элементарного здравого смысла это чушь? Но кто же эту чушь ставит на пьедестал почета и почему? Во что превращается культура? Надо не забывать так называемый закон резонанса. Ну, это я придумал, правда, закон резонанса, можете иначе как-то назвать. А в чем суть дела? Вы учтите, что культура есть не что иное, как это воплощение нашего духовного состояния, нашего духа в осязаемых формах, каких угодно – философских, политических, эстетических, художественных, литературных – это неважно. Культура – это вся совокупность нашей деятельности, которую мы можем вот видеть, осязать, понимать. Понятно. Вот что такое. Так? Это воплощение нашего духа. Значит, какой же это, во-первых, дух, который до такого примитивизма и извращения доходит? Это первое. Второе. Это-то может быть сделано не потому, что это исходит из примитивного ума и примитивного чувства. Нет. А существует другая сторона, которую вот и можно назвать законом резонанса, а именно, что это впечатление этого примитивизма или это отвратительного безобразия, как я вам сказал, это чучело, фигура, сделанная бог знает из чего, действует на душу человека, воспринимающего. В него входит и производит соответствующие действия в нем самом. Вы слышите? Учтите, что это же закон духовной жизни человека. Я говорю не о христианском духовном законе, а о духовной жизни человека, что любое впечатление, с которым мы соприкасаемся, оно входит в человека и остается там, и действует в человеке. Человек – это компьютер с бесконечной памятью. И поэтому любое восприятие, которое происходит в нем, оно затем действует на самого человека, то есть и начинает работать в нем. Если непрерывно повторяются это, то в конце концов происходит воспитание духа этого человека. Он переквашивается в соответствующий уже уровень. Слышите? Он переквашивается. Он начинает уже так же мыслить. У него создаются уже критерии и категории, соответствующие вот этим гадостям и этому извращению культуры, которую называют часто антикультурой. Понимаете, что происходит процесс? Все в одну точку идет. Убить человека в человеке. Вот что происходит самое страшное. Убить в человеке человека. Карикатуру сделать из его разума, из его сердца, из его чувства. Вот что. Это надо понимать. Так вот, что такое свобода-то, оказывается? Свобода, под свободой, разумеется, это возможность неограниченного творчества. Слышите? Творчество. Слышите, как звучит это здорово? Творчество. Это же великолепно. Это же положительное, кажется, явление, смотря что творить. Творчество может быть очень-очень разным. Эта свобода к чему может привести? Как один выразился, это телевизионная чума насилия. Ух, как здорово сказано! Действительно, телевизионная чума насилия ежедневно, ежечасно, постоянно. Человек внедряется это в сознание. Я помню, как-то однажды это прочитал, где-то один американский какой-то корреспондент писал, что человек к 18 годам умудряется уже стать свидетелем 150 тысяч насилий разного рода, из которых 25 тысяч, он подсчитал, убийства. А теперь подумаем, что же происходит с психикой этого человека, с душой этого человека, с критериями, внутренними духовными критериями этого человека. Ведь вы обратили внимание сейчас, что только показывает? Непрерывные убийства, насилие, кровь, истязания, издевательства просто над человеком, мелькают кадры и все. Обратили внимание? Мелькают кадры. Человек только кажется, нет-нет, уже полетел. Все, вот так вот идет. Полное разбалансирование даже самого сознания как такового. Друзья мои, еще раз вам говорю, злодеи издеваются над нами. И пора понять, хватит быть младенцами, детьми, которыми можно все что угодно предлагать, и они верят. Нужно это понять. Творится зло, нарочитое. Это могут творить только сатанисты, причем не в переносном смысле сатанисты, а в прямом, учтите. То есть, которые являются религиозными сатанистами, с культом сатаны, со всеми вещами. Только такое, только этим можно объяснить вот этот разгул этой всякой гадости, которая творится под флагом свободы. Свобода. Вот борются с разными преступлениями, издают законы. Но вы знаете, чему это подобно? Это довольно, знаете, какой-то чуть не изуитивизм какой-то, изуитизм, да. Представьте себе, обрезают вершки и обильно поливают корешки. Обильно поливают. Свобода же всего, что угодно. Пропагандируй всякие гадости, а потом начинает бороться. Почему человек совершил то или иное преступление? Так простите. А что вы с ним сделали? Вы что с ним делаете? В чем воспитываете? Неужели непонятно? Свобода проповеди всякого зла, всякой аморальности – это есть не свобода. Скажите, а что же? Вот здесь мы с вами и пытаемся найти критерии. Действительно, что же можно назвать свободой с христианской точки зрения? В православии еще есть этот критерий. Он очень простой. Нет свободы там, где нет любви к человеку. Под любовью что разумеется? Отсутствие какой-нибудь мысли, идеи, что это может причинить человеку какой-то урон, какой-то вред, какое-то зло. Нет свободы без любви. А какая же это любовь, когда преподносится кровь, убийство, насилие и так далее? Какая же это любовь? Высшим принципом если хотите, высшим критерием православным в оценке любых явлений, связанных с тем, что мы именуем свободой, является именно этот принцип, принцип любви. Скажу больше того даже вам, что нет истины там, где нет любви. Истины самой нет, где нет любви. Справедливости нет там, где нет любви. Слышите, православие какой критерий? Какая справедливость, если нет любви? Что вы? Сам Бог есть не справедливость, а любовь. Не правда, а любовь. Вот кто, что возвестило христианство. В отличие от всего религиозного сознания до христианской эпохи. Где нет любви, нет там ни добра, ни истины, ни красоты. Ничего нет. Любовь превыше всего. И когда даже речь идет об общественном устройстве, то посмотреть, что в конце концов добились. Добились чего? Свергнуты все монархии. Уничтожены фактически даже там, где еще есть там королевы, короли. Это пустые, так сказать, мыльные пузыри. На самом деле всюду демократия. Какая демократия? Выборные системы. А что такое выборные системы? Господи, неужели не понимаете? Все можно купить и продать. И голоса, и партии, и так далее. Все. Все это может быть. Демократия. Пропаганда. В чьих руках пресса находится, пожалуйста, те и побеждают. Слышите? Пресса просто в чьих руках находится. Что такое всеобщее голосование? В чьих руках пресса? Вам какой-нибудь гений, но если его о нем никто не пишет, не говорит, его никто не знает. Я помню, просто удивлялся иногда, певец или певица, никакого голоса нет, пищит, как комар, но в микрофон, и вся пресса громыхает, звезда. У другого могучий голос, красота, которому микрофона не надо. Он пробьет любую яму. И ничего. Пресса – самое главное, слышите? Поэтому свобода прессы. Значит, кто обладает прессой, тот и господин. Чего? И денег, и власти. Будет избран тот, о ком все кричат, пищат и говорят. Слышите, на что рассчитан этот принцип свободы? Вот на что. Поэтому где пресса, там и власть. А в чьих руках находится, это уже можно по плодам узнавать. Видеть, как дерево узнается по плодам, по плодам. Вот. И мы уже с вами говорили о том, какие плоды сыпятся на нас из всех этих источников. Так вот, я хочу обратить внимание, что это не только в личном плане, в человеческом плане это важно, а в плане даже общественного устройства. На каком принципе должно строиться общественное даже устройство народа, государства? Где? На какой свободе? Свобода нужна? Ну, конечно. Когда рабство, какой же там тогда это? Что за человеческое общество без свободы? Ну, а где же критерии? Что это, законы, только запрещающие убийство и грабеж, и все, да? А остальное все позволено? Кстати, такова и есть западная свобода. И я хочу вам сказать гениальную просто идею, точнее, гениальную формулировку, которую стоит знать и стоит запомнить. Эта формулировка принадлежит Алексею Степановичу Хомякову, одному из, я бы сказал, замечательных гениев XIX века, гениев мыслителей. Он сказал, формула, которая просто поражает своей емкостью, краткостью и точностью. Единство в свободе по закону любви. Да, общество должно быть устроено как? Да, мы все должны быть едины в том, чтобы каждый человек был свободным в своем слове, в своем волеизъявлении. Каждый мог проявлять эту свободу. Но это не безграничная свобода. Она должна быть чем ограничена? Единством в свободе по закону любви. Там, где нет любви, там тут же прекращается свобода. А становится что? Произвол, преступление, грех, зло. Где нет любви, там зло. Замечательная формула, друзья мои. Единство в свободе по закону любви. Недаром апостол Петр писал об этих проповедниках лжесвободы. Напомню, друзья мои, ибо, произнося надутое пустословие, но замечательно сказал, вот в его время, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Замечательно сказано. Сам весь развратный, я не знаю кто, а кричит о свободе. Ну, еще бы, дайте ему, конечно, свободу. Замечательно апостол Петр сказал. Просто прекрасно. А Исаак Сирин как характеризует? Прошу вас запомнить, как он, Исаак Сирин, пишет о свободе. Невежественное, то есть необузданное, невежественное, необузданное – свобода есть мать страстей. Неуместный этой свободы конец – жестокое рабство. Вы слышите? Невежественная свобода, необузданная, есть мать всех страстей, что хочу, то и творю. Конец этой свободы? Конец этой свободы указывает жестокое рабство, закон. Это закон, друзья мои. И это прекрасно понимают эти идеологи вот этой дьявольской свободы. Прекрасно понимают и ведут человечество именно к этому. К чему? К жестокому рабству. Потому что разнузданный человек – это легкая игрушка, которым можно командовать как угодно, как животные, которого можно то кнутом, то пряником выдрессировать. Вот что такое эта свобода. Вот это один из страшнейших, я бы сказал, вызовов современному сознанию человека. Вот это вот как назвать? Ну, мягко сказать, искушение. Но это слишком мягко. Это не искушение, это просто преступление. Проповедь той свободы, которая развращает человека. Это преступление даже, а не искушение. Еще об одном моменте хочу я сказать, о так называемой толерантности. Это сплошь и рядом, всюду все толерантность, одна толерантность. Да. Вы не толерантны, вы должны быть толерантны. Господи, Что это такое? Ну, прежде всего, толерантность – это медицинский термин, кстати, но который употребляют сейчас и в психологии, и в социологии, конечно. Да, но этот термин что означает? Невосприимчивость организма или отсутствие реакции организма на то, что в него входит. Например, что-то ядовитое. И человек вместо того, чтобы организм, чтобы это извергнуть, все это принимает и погибает. Толерантность – это, кажется, терпимость. Терпимость. К чему? К мнениям, суждениям других. Да, верно. Но одно дело – терпимость, другое дело – восприятие этих вещей. Одно дело – терпимость того, что не разлагает, не убивает. Другое дело – терпимость к тому, что наносит вред и урон. Представьте себе толерантность в науке. В науке. Вот два ученых. У одного одна точка зрения по какому-то вопросу, и вот это другая. Толерантность в чем будет состоять? Когда они скажут, ну, пожалуйста, пожалуйста, да, каждый может мыслить так, как он считает. Я считаюсь с твоими доводами, с твоими аргументациями. Но если при этом скажут, что вы не имеете права дискутировать между собой, потому что тогда вы ущемляете свободу другого человека. Вы должны быть толерантны, то есть не смеете критиковать. Вы представляете, что такое, если в научном мире прекратится дискуссия? Что будет с наукой? Смерть. Потому что только на этом и существует научное развитие. Когда дискутируют, еще как дискутируют, что вы, постоянно, несогласие, опровержение, доказательства, только так и возможно. То есть толерантность не просто предполагает уважение к тому, что каждый человек может иметь свое мнение. Это верно, это хорошо, но когда под понятием толерантности запрещают возможность критики другого взгляда, другой точки зрения, то это уже не толерантность, а это разрушение, разрушение основополагающего принципа человеческой жизни. Какого принципа? Все рассматривать в рассуждении и, следовательно, в дискуссии и опровержении, и доказательствах. К чему я говорю? Поэтому, когда говорят, вы нетолерантны, если вы высказываете какие-то критические замечания в адрес, например, ну, учения католической церкви. Почему? Я уважаю человека, который исповедует эту религию. Считаю, это он прав. То есть прав в смысле, он имеет полное право исповедовать это. Это одно дело. В отношении человека. И совсем другое дело в отношении самого убеждения этого как такового. А здесь я нахожу здесь вот то-то правильным, а это неверным. И это должно быть для каждого человека, ищущего истины, только так и возможно нахождение истины. В чем? В дискуссии, в изучении оснований, доказательств и так далее. То есть вы чувствуете? Это очень важно. Но идеологи этой толерантности что делают? Не смейте анализировать, допустим, другое мировоззрение, другую религию, другой взгляд, критиковать. Не смейте критиковать. Мы должны быть толерантны. Они смотрят так? Ну и смотрят. Смотрите. Человека – да. Идеологию, идею – нет. Иначе тогда нарушается самое необходимое в человеческом сознании дело – поиск истины, искание истины, нахождение истины, опровержение или защита. Вот слышите, как можно подменить такое действительно хорошее понятие толерантности, которое заключается в уважении права любого человека иметь свои убеждения, так, что это верно, подменить чем? Не сметь рассуждать о другой точке зрения, не сметь критиковать, не сметь говорить. Это именно и внедряется часто в сознание людей. Тогда во что превращается? Наука будет моментально разрушена. Это мы понимаем. Но это касается же не только ж науки, а всех сторон человеческой жизни. Вот, оказывается, какая серьезная ситуация складывается перед лицом анализа этого понятия. Ну, еще об одном хочу сказать. Еще один из вызовов современности, перед которым мы стоим. Очень серьезный. Ведется активнейшая работа по внедрению идеи, по внедрению идеи в сознание современного человека, идеи того, что один Бог во всех религиях. Один Бог. Правда, по-разному его понимают, по-разному о нем учат, но все об одном и том же Боге. Более того, и поскольку во всех религиях один и тот же Бог, то отсюда делается очень серьезный вывод, который затрагивает прям глубину, я бы сказал, человеческого сознания. Поскольку Бог один, ну хотя представления о нем разные, то мы должны стремиться и должны понять, что все религии по существу едины. Об одном же Боге говорят. Поэтому все эти детали, или, я бы сказал, подробности, которые присущи той или иной религии, это несущественно, это второстепенно, это не важно. Важно единство вере в одного Бога. Понимаете? А все прочие специфические черты, которые присущи той или иной религии, они второстепенны, еще раз вам повторяю, не важны. Поэтому мы все религии едины. Едины. А поскольку мы едины в обращении к одному и тому же Богу, следовательно, мы должны постараться не придавать особого значения, а может быть, даже и вообще вычеркнуть, забыть о тех специфических вероучительных положениях, которые присущи вашей религии. Один Бог у всех, понимаете? Поняли идею? Правда же прекрасная идея. Лучше не придумаешь. Поэтому забудьте вы о каком-то Иисусе Христе. Ну что вы? Мы верим в единого же Бога. Зачем это Христос? Зачем это крест? Зачем это воплощение? Зачем все это? Забудьте вы тоже там о перевоплощениях каких-то. Это тоже не важно. Забудьте даже о том, что много ли богов или нет, все равно через множество богов просвечивается лик одного и того же Бога. Забудьте даже о том, что вы с помощью каких-то обрядов магических, что производите какие-то действия, верите, что эти действия возможны. Почему они возможны? Потому что один и тот же Бог все равно присутствует в сознании. Итак, один Бог во всех религиях. Понятно? Да здравствует единая религия!
сделаем единый один культ. Построим храм, храм одному Богу. Он будет для всех религий. Пожалуйста, если вам еще трудно пока отказаться от каких-то своих там особенностей, пожалуйста, в этом храме, где обращение к единому Богу, можете молиться по-своему, если хотите. Но Бог-то один. Поняли вы это или нет? Поймите, вы, глупые люди, ничего не понимаете. Вот такая ситуация какая. Хороша идея. О, эта идея сейчас пропагандируется с огромной силой. Она не нова, но она получила, как говорят, второе дыхание, когда в 1986 году Иоанн Павел II в Ассизи, в родном городе Франциска Ассизского, организовал всемирную встречу представителей всех религий мира. Эта встреча была посвящена молитвам о мире. Иоанн Павел II. На эту встречу собрались представители всех христианских конфессий, нехристианских религий. Там был и наш митрополит. Да. Константинопольский постоянно присутствует, там даже патриарх. В 2011 году, да, ежегодная эта конференция затем стала ежегодной. И в 2011 году вместе с папой Бенедиктом XVI, патриархом Константинопольским Варфоломеем и 300 представителями разных религий в 2011 году конференции приняли уже участие и атеисты. Правда, интересно. Тоже, оказывается, один Бог у них со всеми нами. Как и всегда, конференция была посвящена молитвам о мире. Замечательно. В прошлом, нет, уже позапрошлом, в 2014 году, сейчас уже 16-й, да? Да. В 2014 году в самой торжественной обстановке, 31 июля, в Сан-Пауло, в Бразилии, состоялась торжественная инаугурация храма Соломона Всемирной Церкви Царства Божье. Храм Соломона Всемирной Церкви Царства Божье. Самый огромный храм Бразилии и один из величайших храмов мира. Вместимость учета более 10 000 человек. Что это такое за храм? Кстати, хочу сказать, любопытно. Это в интернете найдете. На инаугурации этого храма присутствовал президент Бразилии, все губернаторы, мэры городов, все звезды чего там, театра и спорта, я не знаю, крупнейшие бизнесмены. То есть состоялось невероятнейшее шоу. Открыли храм Соломона. Но какого храм Соломона? Я вам сейчас скажу, зачитаю. Что сказал пастор этого храма? Мы не хотели просто построить какой-либо исторический памятник в честь какой-либо религии. Слышите? То есть никакой религии, да? А дальше? Вся структура копии храма Соломона.
Подождите, никакой религии или какой религии? Все-таки храм Соломона – это же религия? Вполне известная же, правда? Что же он противоречит сам себе? Удивительно. Вся структура копии храма Соломона в Сан-Пауло создана для того, чтобы люди могли вернуться к библейским временам и впитать чистую веру без всякой религиозной примеси. Слушайте, впитать чистую веру и без всякой религиозной примеси – это что такое? Или сумасшедший человек говорит, или кто это говорит? Подумайте. Без всякой религиозной примеси, которая привлекает Бога и приносит результаты. Храм открыт для всех людей, исповедующих любую религию. Замечательно? Да? Любую религию. Следующая фраза. Он будет открыт для всех народов и для тех, кто хочет встретиться со Всевышним Богом Авраама, Исаака и Израиля. Потрясающие фразы. Одна противоречит другой. То ни для какой религии, и вдруг храм Соломона, то для всех религий, и вдруг для Всевышним Богом Авраама, Исаака и Иакова. Правда интересно, да? Грандиознейшее зрелище. Откройте, вот посмотрите, увидите. Десятитысячные. Шесть человек в белых одеяниях несут ковчег завета. Вы слышите это? Написано «никакой религии», да? Никакой религии. Несут ковчег завета. Это вообще поразительное явление. Присутствует весь, как говорят бомон, вся элита Бразилии. Происходит потрясающее явление, церемония, впечатляющее зрелище. Очень интересно. Что же это такое за единая религия всех народов и в то же время храм Соломона, Бог Авраама, Исаака и Иакова? То есть удивительное сочетание, вы знаете, таких явлений кажется противоречивых. С одной стороны, всех религий, и с другой стороны, конкретно ярко выраженного, и выраженной иудейской религии. Прям конкретно ярко выраженной, без всяких обиняков. Вплоть до того, что несут ковчег завета. Ну, как это понять? Это действительно что-то очень странное явление. Но странное, видимо, для тех, кто, может быть, не был знаком с Евангелием. Потому что Евангелие, помните, в Новом Завете, вы же помните, что пишет, что в иудаизме были фарисеи и саддукеи. Если фарисеи верили во все, то саддукеи, как вы помните, ни во что. Ни в ангела, ни в духа, ни в душу. Да, не бессмертие, то есть атеисты. Атеисты. И тем не менее были в одной синагоге, в одном синедрионе. Все вместе охватывал иудаизм. Оказывается, иудаизм в то время уже был каким? Идеологией, в которой возможны были как действительно искренняя вера в Бога, и в то, что было открыто Моисею, искренняя вера, не какая-нибудь, так и полные безбожники, атеисты. О, какое любопытное явление! И вот мы видим этот храм в Сан-Пауло. Судя по выступлению этого пастора, он как раз отвечает именно этой идее. Вот того иудаизма, который мы находим в Евангелии, в Новом Завете, когда находим как? Сочетание фарисеев и саддукеев, между собой постоянно спорящих, дискутирующих, прям воюющих, но тем не менее пребывающих в одной религии, я хотел сказать. Но это уже не религия, это уже идеология.
потому что, оказывается, религиозные воззрения или атеистические, они оказываются уже вторичными, первичные оказываются нечто другое. И вот это нечто другое – это, видимо, та, просто которые выражаются как национальная идея или мессианская идея. Видимо, она объединяет такие два полюса – религиозный и атеистический – в одно целое. И вот здесь мы видим как раз в Сан-Пауло вот осуществление этой идеи, этой копии храма Соломона. И, конечно, вызывает удивление, что вся элита Бразилии собралась. Чего, кажется, особенного-то? Ну, построили какой-то храм, и ладно. Бразилия – католическая, кстати, страна же. Так, нет, здесь вот оказалось, что выше всего, все высшие слои, да, политические слои присутствовали здесь. Так, в этом храме, если хотите, он стал как бы символом, уже символом еще одним, очень мощным символом идеи. Какой идеи? Идеи создания единой религии будущего, как это назвал отец Серафим Роуз. Помните, у него даже есть книжечка «Единая религия будущего». Вот, оказывается, какой она предполагается быть и уже начинает осуществляться. Это единая религия будущего. Христианства там не будет. Это совершенно уже очевидно. Вот так, друзья мои, это еще один, так сказать, одна из реальностей современного мира.